Здрасте, Николай. Рада видеть вас, да, Ольга Погодина-Кузьмина. Такой вопрос. Говорим мы все о необходимости какой-то идеологической базы, платформы, на которой может строиться общество. У нас есть успешный советский проект. Проект как именно такая база социального строительства, социальных отношений. Индустриализация плюс коммунизм, заявленные, да, идеологами советского проекта. Есть царская Россия с опорой на православие, самодержавие и народность. И эти два проекта в определенной мере вступают в конфликт. Потому что мы знаем, да, что советский проект был атеистическим, шла борьба с религией. Хотя внутри, да, безусловно, советский человек был, ну, так, христиански религиозен, да, так, метафизически. Это было основой. А как нам примирить этих два прошлых кирпича, таких основ, которые лежат в фундаменте нашего общества, с одной стороны, а с другой стороны, как вот шагнуть вперед куда-то, или нужно ли шагать, или все-таки искать основу в прошлом? Вот об этом важно.
Ольга, спасибо, вы очень важный вопрос задали. Ну, я не соглашусь с вашим, так сказать, входным тезисом о том, что есть противоречие между Советским Союзом и Российской империей. Я не вижу этого противоречия. Я советский, я русский, и я не вижу противоречия. Эти противоречия, они искусственны. На самом деле, Сталин эти противоречия заглаживал. В позднем Советском Союзе, ну, они уже во многом были так как-то. С одной стороны, разглажены, с другой стороны, все-таки присутствовали на страницах учебников, где нам рассказывали о том, что Россия – тюрьма народов. Тоже ничего себе, тюрьма такая. Вон сколько государств вышло из лона России и получили свою государственность. Это ж не тюрьма, скорее инкубатор какой-то государственности, можно сказать. Поэтому не вижу никакого противоречия. И вот этой линии сращивания... Это одно государство, это один народ, это одна история. Мы должны придерживаться дальше. В первую очередь в учебнике истории. Уйти от всех этих реверансов, которые есть, может быть. Я сейчас не готов сказать в каких-то страницах учебников о том, что там кого-то обижали. Ну, знаете, чтобы понравиться какому-то народу, вы напишите, что там что-то было. Ну, приведу пример. Например, в 16-м году были определенные волнения в Средней Азии, в Туркестане. Не призывали в русскую армию тогда, но призывали на работы военного характера. Ну и там что-то плохо покормили, что-то не... Ну, вспыхнул какой-то мятеж. Вопрос, как мы должны это оценивать? Как злое царское правительство угнетало малые народы, заставляло их, не знаю, траншеи копать или не знаю что там, продовольствие собирать, вагоны грузить. Так... Дорогие друзья, а вообще-то Первая мировая война идет. То есть если вы так будете сейчас говорить, так случись какая-то военная, серьезная такая заваруха, что можно будет тоже отлынивать от оборонных каких-то? Нет. Поэтому все должно быть подчинено логике правоты нашего государства. Россия воевала, миллионы солдат на фронте, кого-то призвали, ну да, но это не давало права на мятеж какой-то. Все понятно, давайте рассматривать с этой точки зрения. И я думаю, что никаких противоречий не будет. У нас богатая история, и мы всегда сможем ее выстроить вот таким единым. И это очень важно, потому что наши противники все время отталкиваются от того, что мы сами... нарезали в виде противоречий, говорят, слушайте, а вот вы здесь вот плохие были. И нельзя сказать, да, вот здесь мы были плохие, но до этого-то мы были хорошие, и сейчас мы опять стали хорошими. Говорят, не-не-не-не, вы плохие, тогда плохие, сейчас плохие, и будете плохие, поэтому надо вас вычеркивать из культуры, истории, из всего остального. Так что я за единый учебник истории, единый, ну, в двух смыслах. Единой истории одного народа. И единый, чтобы он был один. Пожалуйста, следующий вопрос.
На секунду короткий вопрос, поскольку мы очень много говорим о Сталине. Я сам отношусь с уважением к нему, так сказать, как к менеджеру. Но провокационный вопрос задам. Мы же находимся в Петербурге, в Ленинграде. Ленинградское дело. Вот коротко.
Саша, ну, мне кажется, что, во-первых, нельзя такие термины, как менеджер, использовать в отношении государственных деятелей. Я объясню разницу между менеджером и государственным деятелем. Просто разницу. Значит, менеджер. Вот. Не-не-не, вот смотрите. Вот господин Хлопонин. У него есть какие-то, наверное, активы. Он участвовал в управлении государством. Я не знаю, хорошо или плохо. Это оценивает тот, кто его назначать должен. Случилось то, что произошло сейчас в феврале. Вот менеджер сел на самолет и улетел в теплое государство, потому что он менеджер. Он просто поменял работу, место работы, ну, уволился по собственному желанию. А государственный деятель – это тот, кто в сложный момент всегда остается в стране, потому что у него запасной страны нет. Вот в этом разница. Ну, какой Сталин менеджер? Сталин – выдающийся государственный деятель. Дальше, ленинградское дело. Подробно рассказываю об этом во втором томе книги «Сталин после войны». В двух словах следующее. Массовые нарушения хозяйственных всяких норм, хищения, пиры за государственный счет, которые раскрылись в ленинградской организации. Это, что называется, фактура. Теперь причина. Причина была не только в этом и не столько в этом. После смерти Жданова его соперники в партийном руководстве, в первую очередь Лаврентий Павлович Берия, решили провести определенную зачистку. И зачистили. Но это не значит, что там невинные какие-то товарищи. Они были реабилитированы уже в хрущевский период. Но, посмотрев на то, что там происходило, можно говорить только о том, было ли наказание адекватно тому, что произошло. Например, в отношении Кузнецова, которого Сталин там фактически иногда называл, кстати, неосторожно, мне кажется, своим возможным преемником, да? Берия инициировал ревизию важных документов в министерстве, а Кузнецов был премьер-министром РСФСР, ну так, если сказать. Выяснилось, я сейчас точно не помню цифру, что там пропало порядка 300 совершенно секретных документов. И все это доложили Сталину, ну и со всеми там еще другими вытекающими, после чего его с этого поста сняли, дальше судили и в итоге расстреляли.